Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Сегодня вторник, 27 августа, время 20 часов в Москве, такое же время в Киеве. И мы проводим очередной стрим после перерыва в одни сутки, в которых я находился в дороге, чтобы попасть в Black Rock City, в пустыню в Неваде. Мы возобновляем эфиры. Ну, это, кстати, повод того, что я нахожусь в Соединенных Штатах, сегодня поговорить об очередных новостях из Америки. И, естественно, мы это сделаем с Андреем Андреевичем Пианковским. Вот. Андрей Андреевич, рады вас приветствовать.
Взаимно, добрый день.
Ну и что? И назвали мы «Как ему мотать срок». Мы взяли ироническую карикатуру из американской прессы, вот так оформили анонс, превью нашего эфира, и решили поговорить о том, что сейчас в предвыборной кампании происходит между Трампом и Камалой Харрис, которая накануне была уже официально выдвинута съездом Демократической партии в качестве кандидата от нее на выборах в Соединенных Штатах в ноябре. И, собственно говоря, с учетом некоторых последних событий, имеет смысл обсудить, какие из кандидатов в какой позиции в настоящий момент по поводу войны в Украине и Москвы придерживаются.
Вот именно. Вы самый главный вопрос формулировали. Нас меньше всего интересует.
Кто а мы не об компании, да, да. Кому мотать срок, это же ирония, Андрей Андреевич. Это да, когда вот прокурор соревнуется.
Это очень точное название.
Да, кто будет мотать срок, понимаете, кто-то президентский, а кто-то тюремный. Поэтому, разумеется, это ирония, но мы поговорим в контексте, конечно, только и исключительно политики будущего президента и действующего кандидата, того и другого, относительно всех последних событий, использования оружия, ситуации в Курской области, возможности предоставления, использования средств, которые предоставляет Вашингтон для ударов вглубь территории Российской Федерации, и все вот эти вопросы. Вот какие-то изменения ощутимые происходили за последние те 2,5-3 недели, что идет операция в Курской области, в отношении помощи Соединенных Штатов? Я бы вот так сформулировал, Андрей Андреевич.
Ну, может быть, они не выразились еще в конкретных поставках, конкретного вооружения, но ведь сначала принимается решение. Психологический эффект Курской операции украинской армии огромный и в Вашингтоне, и в Москве. Ну, мы начнем с Вашингтона. Обнаружилось две разных реакции на это событие. Ну, вот по существу Украина инициативно нарушила одну из таких священных красных линий, любимых для дедушки Байдена, ни в коем случае не допустить региональной войны. Вот давайте зададим такой вопрос. А почему, вот вернемся на год раньше, начало 23-го года, готовится так называемое контрнаступление Украины? Оно готовилось очень тесно вместе с американцами, никто же этого не скрывал, Залужный с председателем Генерального комитета штабов Мили встречался несколько раз и в Варшаве, и в Брюсселе. Ну, почти совместная операция готовилась. Но никому даже в голову не приходило, ни украинцам, ни американцам, что можно идти не на линию Суровикина без поддержки авиации, что вообще было
абсолютно... А на линию Алаудинова, вообще Алаудинов
какого? А на голенькую. На голенькую. Вы понимаете, насколько... Какая революция в сознании. Это не то, что не среди. Никому в голову не пришло. Это нельзя. Что вы? Это нельзя. Не
только... А ведь тогда еще бы успешнее была бы операция с учетом новизны.
Да, она фантастическая была бы операция просто. Это такой же упущенный шанс, как в 22-м году, когда не дали оружие. Если бы в 22-м осенью, когда Харьковское, Херсонское наступление развивалось, было бы то оружие, которое есть сейчас. Тоже все было. Но это поразительный шанс психологически просто. И, ну, для американцев это, конечно, страшная красная линия. Так даже украинцам, тогда дисциплинированным по отношению к своему старшему сыну, это не приходило в голову. Основная мем сейчас – дерзость Украины. Украина переходит к красной линии сама, затаскивает и тащит за собой за эти красные линии, зашиворот Запад, свободный мир американский. Так, а какова реакция американцев? Ну, я ожидал такого скепсиса, что, знаете, это авантюра, это втягивает нас в возможность ядерной войны. Кстати, это вчера сказал негодяй Трамп, между прочим.
Он сказал, да?
Да, сказал, что он не только сказал, что Курская операция, что Байден ставит мир на порог ядерной войны, и он произвел два важных назначения в своем штабе. Он двух бывших демократов, ну, этого Кеннеди, позорившего семью, которая сначала выпрашивала министерский пост у Харрис, а потом, видимо, выпросила у Трампа. И помните, была такая демократка, участвовала в праймерих еще 20-го года от Гавайи, Тутси Гельберг. Она отличалась уже тогда бешеной антиукраинской позиции. Так вот эти самые он подбирает, ну, начиная с вице-президента, наиболее таких украинофобов в свое ближайшее окружение. Вот их он назначил членами так называемой Transition Team, переходной команды, которая будет готовить и программу Демократической партии, и будущее назначение, если Трамп победит. Но это что касается Трампа. Но вчера была в том же плане такая опоздавшая на 2 недели подлейшая статья Financial Times. Такая развернутая на те же темы, что наглое поведение Украины. И вот, как всегда, ссылки на независимый, неизвестный источник. Какой-то источник сообщил автору, что еще несколько месяцев назад Байден жаловался на Зеленского, что он тащит Америку там, в третью или четвертую мировую войну. Но эта реакция вот Трампа, и она реакция подавляющего меньшинства американского политика, причем я имею в виду и республиканцев, и демократов. Настоящая реакция была проявлена, мы, по-моему, успели с вами обсудить прошлый вторник, 12 декабря, 12 августа была делегация американского сената в Киеве, они встречались с Зеленским. Так вот, какими эпитетами они описывают операцию? Beautiful, brilliant, bold, historical, seismic changes, seismic breakthrough, сейсмический прорыв. И вот поведение этих делегаций возглавлял республиканец, как и положено, это двухпартийная делегация, республиканец Грэхэм известный, и он, кстати, Трампа поддерживает как кандидата на президента, и Блюменталь от демократов. И оба они, ну вот помимо этих эпитетов, они просто вели себя, эти уже мастодонты такие внешней политики, с юношеским энтузиазмом. Вот как будто сняли какие-то громадные ограничения сами себя. И вот эта реакция, она господствует в американском политике. Украина заразила своей дерзостью Соединенные Штаты. Ну и самое главное, я уже заговорил о делегации Конгресса 12-го, историческое заявление сделали руководители этой делегации вместе с Зеленским. Они повторили, извините за нескромность, тот план Пьянковского, который я как городской сумасшедший, единственный в каждом своем стриме в течение полугода повторяю, что должна быть предъявлена самая нелепая из красных линий ограничение на гражданство пилотов, что за штурвалами западных самолетов, и не только F-16, а, возможно, и других, и «Миражей», и должны быть западные летчики инфицированные. Вот, и Грэхэм, и Блюменталь совместное заявление сделали, что мы считаем, мы требуем от администрации, мы настаиваем, чтобы администрация приняла вопрос о комплектовании экипажей самолетов военными пенсионерами американскими и западными. Ну, это такая фигура речи, военные пенсионеры, кто там посмотрит, какая у него пенсия. Короче, да, это же, от этого зависит количество самолетов. Ведь украинских летчиков набралось, ну, пара десятков. А нужно для той операции, о которой мы говорим, а теперь уже не только я говорю, а говорят такие городские сумасшедшие, более влиятельные, чем я, это Зеленский, Грэхэм и Блюменталь, это нужно до 200 самолетов. Это мизер. Одних F-16 на западных складах 6 тысяч самолетов.
Да, я, кстати, в пустыне Мохаве, так сказать, наблюдал это все. Здесь все это есть и в огромных количествах.
Да, и сейчас и политическая воля вроде бы есть, и деньги есть, и самолеты есть, летчиков нет. То есть надо сломать вот этот последний барьер. И он сломан на таком высоком уровне. И это не повисло в воздухе. Эти заявления сделаны в Киеве, они не повисли в воздухе. События развиваются стремительно. Вчера в Брюсселе, в штаб-квартире НАТО, состоялось совещание, официально объявленное, цитирую, по вопросу отправки военных специалистов в Украину. Но было сказано военные. Ну, какие нам нужны, прежде всего, военные специалисты? Конечно, летчики. А сегодня... Нет, не сегодня, завтра, в среду, только что объявил Столтенберга, по результатам этого совещания, по требованию Зеленского, собирается совет. Ведь вы же помните, одним из таких небольших организационных достижений последнего саммита НАТО было создание постоянного совета у Украины НАТО на высшем уровне. Вот этот совет, он собирается в Брюсселе завтра, видимо, в присутствии Зеленского, ряда руководителей стран НАТО, как раз для обсуждения этого вопроса. То есть вот эта инициатива Украины, она была принята с энтузиазмом двухпартийным большинством Конгресса. И вот эта двухпартийность, она возвращает нас к основному вопросу, который вы задали о выборах. Вот, очень хотелось очень многим в Соединенных Штатах, чтобы Украина не стала предметом избирательной борьбы, ну, так же, как Израиль. Но никуда уже этого не деться, она станет. Ну, хотя бы потому, что вот мое глубокое убеждение, и я вижу, что это понимает Лаги Харрис, для того, чтобы выиграть выборы, ей нужна твердая, жесткая позиция по Украине. Объясню, почему. Ну вот Харрис за две недели своего пребывания в роли, сначала неофициальным президента на пост президента, она добилась очень серьезного сдвига результатов. Ведь если в последний день баллотировки Байдена, результат был общенациональный, опрос давал 5% Трампу. Сейчас это в лучшем случае 0%. Там скорее даже в ряде ключевых swing states Харрис опережает на 1-2%. За счет чего? Она ничем себя особенно не проявила. Ну, хорошо, она держится правильно. Этот результат за столь короткое время, это результат исчезновения Байдена, исчезновения антирейтинга Байдена. Теперь по теории мы видим, что вся борьба Трампа и Байдена была борьбой двух антирейтингов. Громадный антирейтинг, конечно, у Байдена, но и не меньше у Трампа. И сейчас Байден, когда Байден ушел, весь негатив, которым он использовал против Трампа, начал работать, против него Трампа использовал, начал работать. Кто престарелый кандидат, часто путающий в своих выступлениях, это Трамп. Ну, так что, ну, она вышла на равные позиции. А что ей нужно для победы? Мы сейчас разбираем аналитически. Еще раз я подтверждаю, у меня нет симпатий особых Харрис, никаких абсолютных Трампа, давно известно. А я просто давайте разберем аналитические мотивы. Вот сейчас у них равные примерно опросы общественного мнения. И как в большинстве президентских выборов последние два месяца решает борьба за колеблющихся. То есть основная масса и демократов, и республиканцев уже сделала свой выбор. Сейчас борьба за колеблющихся. Это миллионы голосов колеблющихся, не решивших еще, сомневающихся. И какой давайте разберем эту структуру сомневающихся. Вот я утверждаю, что самый большой кластер нерешительных, не решивших еще, кому они отдают свое время, голоса, это проукраинские республиканцы. Это те люди, которые голосовали за Хейли. У них, кстати, есть специальная ассоциация, голосовавшая за Хейли. И эта ассоциация в тот день, когда Байден снял свою кандидатуру, призвала своих членов голосовать за Харрис. Ну, там много республиканцев против Трампа. Вот вчера опубликовано письмо 200 сотрудников республиканских администраций, и еще и Буша, и Трампа, и работавших в штабах Маккейна и Ромни, которые проиграли Обаме два раза. Это республиканцы, они тоже призывают голосовать за Харрис. Вот это... Но та же Хейли, она очень хорошо выступила на съезде республиканцев, да, что я не скрываю своих разногласий, они остаются. Вот. Кстати, немножко отвлекусь. Вот поражает...
Я имел в виду, извините, Харрис, выступление Харрис отмечали на съезде Демократической партии.
А, да, не одной только Харрис. Интересно, что 4 человека, выступавшие вот в заключительный день, как бы на подтанцовке у Харрис, и влиятельные люди. Это и вице-президент, и вот там был кандидат вице-президента, один демократ Келли. Они все очень резко выступали в поддержку Украины. То есть Харрис, почему это делает Харрис? Она понимает, что ей нужно бороться за голоса тех республиканцев, которые являются последовательными сторонниками Украины. А сейчас перед ней поставлен четкий выбор. Вот эти люди, которые с таким энтузиазмом приветствовали украинскую акцию в Киеве, ну это же сливки, Crimes of the Crimes, республиканской комиссии по иностранным делам. И они вернулись, и эти 2 месяца, конечно, они работают, 2 недели, которые они провели в Вашингтоне, конечно, они работают с демократической администрацией. Они сказали, мы будем настаивать. Они работают, требуя снять... Работа идет по направлению 3 последних красных линий. Ну, первое – это удары в глубину российской территории. Это, по-моему, эта оборона рухнет просто в ближайшие дни. Особенно после вот этих двух чудовищных атак на украинскую инфраструктуру сегодня ночью и предыдущей ночью. Это удары по любой точке территории. Тут европейские страны, по-моему, прекрасные. Не могу не вспомнить, похвалить датчан. Вообще датчане – замечательные люди. Они хорошие такие акции делают. Например, они отдали Украине всю имеющуюся у Дании артиллерию. Ну, правильно. Да все это должны сделать. Если Украина победит, никакая артиллерия Дании никогда в жизни не понадобится. А если Украина проиграет, то никакая артиллерия Дании не поможет.
Абсолютно, конечно.
Вот что Германия должна понять. Это раз. А их заявление по поводу удара по России тоже было замечательно. Сначала премьер-министр говорит, да, категорически все оружие, которое мы посылаем Украине, они посылают внушительную долю самолетов, по-моему, там 35 или 40, 16, по любой точке, по любым военным объектам. Потом он через полчаса добавил, да по любым объектам инфраструктуры России, потому что любая инфраструктура, она тоже работает. То есть хреначе почему угодно. Иначе по Кремлю. Кремль – это тоже есть инфраструктура. Это люди, понимающие, что здесь. И, ну, это невозможно будет, даже желавшим бы сопротивляться демократической администрации, продолжать эту линию. Да, по-моему, украинцы сейчас уже не обращают на это внимания, бьют куда надо. Второе – это самое главное, это... передача значительного числа самолетов с украинскими летчиками, то есть с западными летчиками, это обеспечение победы. Это обеспечение, когда будет 150-200 самолетов, будет задача элементарная, дистанционное уничтожение всей крымской группировки. И она или будет уничтожена, или она будет вынуждена выйти. Это сценарий победы в короткий срок. Вот. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, реакция Америки позитивная. позитивная, даже выше моих ожиданий. Так что будем следить за решением завтрашним. Зеленский тоже очень твердо ставит вопросы. Все его выступления вчера на фоне этих потерь чудовищных мирного населения, они были в одно: защитите нас от атак российской армии. А F-16, это ведь, кроме того, это универсальное средство. Но кроме того, что это оружие нападения, оружие, позволяющее дистанционно уничтожить всю крымскую группировку, это и летающие ПВО, летающие крепости ПВО. Особенно если, да, очень активно обсуждается вопрос в Вашингтоне, обсуждается он в основном позитивно, что вот или дали, или вот-вот дадут. Это знаменитые ракеты JASSM, это стандартные ракеты, прилагаемые к F-16. Это ракеты земля-воздух. Почему вот это очень интересная мне аббревиатура JASSM? Это Joint Air-to-Surface, Air-to-Surface – это воздух-земля. А потом еще одно S – Stand-out – это означает вне досягаемости любых средств противовоздушной обороны. То есть эти дальность этих ракет такова, что они могут уничтожать с любой. Ну, самая скромная такая дальность модификации этой ракеты – это 400 километров. Это на 100 больше, чем самые дальнобойные «Этексы», которые нам в конце концов передали. Но вообще последняя модификация – это 2000 километров. F-16 можно вооружать ракетами, которые бьют на 2000 километров в режиме stand-out, то есть хрен меня достанешь.
Угу.
Вот. Так к чему это краткий? Да, это настроение в Америке, оно очень позитивное, неожиданно даже. Вот как-то чувствуется, что людям надоело вот себя дисциплинировать этой дурацкой болтовней о том, что давайте не избежать эскалации, избежать войны, они понимают. Ну и Путин, конечно, помогает своими атаками по энергоструктуре. Но не меньше эффект психологической операции вызвало и в стане врага. Ну, вы же, украинцы, с удовольствием смотрят. Я через них сейчас смотрю, чтобы не копаться в этих русских сайтах. Они все самые вкусные места дают их корреспонденты. Там же основной стон стоит и в пропагандистских каналах, и в пропагандистском телеграфе. Основной стон одной формой можно сформулировать. Видите, за тавтологию. Царь не настоящий. А почему мы не отвечаем? Почему мы не ответили на это? Почему мы не ответили на то? Понимаете, Путин попал в тяжелое положение. Ему уже нечем угрожать. Ведь, казалось бы, самое страшное нарушение всех красных линий – вторжение в священную российскую территорию. Хотя формально ведь они запутались в своем обмане. А чем вторжение в Курск отличается от борьбы, от оккупации, как бы они сказали, таких российских территорий, как Херсон,
Запорожье? Ну да, в данном случае это одно и то же. Он же заявляет, что это теперь конституционные территории Российской Федерации.
Что юридически, да, вот они запутались в своем обмане, он против них работает абсолютно. Вот. Так доколе, почему нет? Почему мы не делаем то, почему? А почему мы не делаем? Ничего. Вот. Две недели, 100 войн на всех пропагандистских кампаниях, что царь должен чем-то ответить. Вот он ответил. Вот это неприятно, это тяжело, но это максимальная путинская ответка. Это два удара, накопив там ракеты. Причем сегодня удар был уже меньше. Не потому что они добрее стали, но меньше стало уже и ракет тех же самых кинжалов. То есть он уже нечем ему грозить, понимаете? Он попал в очень серьезную ситуацию. Вот я считаю, что это настроение такого бодрого энтузиазма в Вашингтоне, юношеского прямо, и паники и негатива по отношению к обосравшемуся царю в Москве очень резко, я отвечаю и за Москву, и за Вашингтон, которым я внимательно наблюдаю, резко бы усилило бы уничтожение Крымского моста. Уничтожение Крымского моста – это громадный был бы психологический удар. И тогда я не знаю, как они будут реагировать на это. Понимаете, в чем дело? Ведь какая сейчас самая страшная опасность для Путина и для его власти? Ведь долго предполагалось... Ну, кстати, оппозиция еще до сих пор в каких-то иллюзиях, и западные эксперты, симпатизирующие нам, что вот в конце концов русский народ проснется, и демократическая оппозиция удастся вывести миллионы, и Путин отдаст... Да не удастся не вывести, потому что мы живем уже в абсолютно тоталитарном фашистском государстве. Вот давайте... Я не знаю, как вы отнесетесь, у меня есть своя... Нет же, у нас нет социологических данных никаких, социология невозможна.
Ну, разумеется.
Но у меня есть своя рабочая схема, я вот ее придерживаюсь. Мне кажется, она помогает как-то осмыслить определенные события. Мне кажется, что процентов от 10 до 15 русского населения – это матерые абсолютно фашисты, это Z-быдло, полностью поддерживающие войну и даже требующие от Путина каких-то более решительных шагов. От 15 до 20, я надеюсь, это принципиальные противники войны. Но остальная масса, ну сколько их там, 65, 70, это по формуле нашего великого поэта народ безмолвствует. Ему насрать, по большому счету. Как и во времена коронования Бориса Годунова, так еще и все последующие. Народ безмолвствует, его ничего не решает. Он ничего не решает, а 15-20% активных противников войны, они, их лидеры или убиты, или брошены в тюрьмы, или изгнаны, как мы с вами. И они не участвуют в политической жизни, а тоже. У них вся политическая система России, информационная площадка, она полностью занята вот этими различными оттенками Z-быдла. Так Z-быдла все более и более недовольны. Но они сейчас в своих стенаниях, того же даже Соловьева, у него половина передачи, а мы можем проиграть войну, а что же такое творится, когда же мы ударим? Ну, ударили, все, никуда вы больше ударить не можете. Генерал Бужинский правильно сформулировал: перестаньте повторять необязующие угрозы. Вот хорошим словечком назвал. И обратите внимание, вот после Курска, казалось бы, страшный вот оскорбление российских святынь, ядерным оружием не грозят уже. Не грозят. Ну, потому что сейчас угроза ядерного оружия, она смешна, прежде всего, для этого Z-быдла. Все уже слышали много раз. И вот надо выигрывать войну психологически и политически. Развивать вот те очень позитивные для нас новые тенденции в Вашингтоне и Москве. Вот так бы я кратко ответил на ваш вопрос.
Ну, почти 8 тысяч нас прямо сейчас смотрят, несмотря на... Ну, такое время, мы чуть пораньше вышли, сегодня в 8 вечера, и почти 3 тысячи поставили свои лайки, как обычно, просьба огромная к нашим зрителям, те, кто присоединился, смотрит, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф, очень важно это, и на канал Андрея Андреевича Пьянковского, в описании к этому видео по ссылке вы можете по имени Андрей Пьянковский найти и подписаться на канал там. А здесь маленькие еще добавления в виде новостей в том, что завтра у нас тоже эфир будет, несмотря на такие не вполне обычные условия. Я использую Starlink и вещаю прямо из пустыни в Неваде. А вот Black Rock City здесь рядом, действительно вокруг горы. Вот, но завтра у нас будет эфир с с Виталием Порниковым, украинским журналистом, с которым мы будем обсуждать, вообще говоря, ситуацию в связи с арестом Дурова и где эти границы свободы и необходимости, да, особенно теперь в нынешний цифровой век, потому что большая дискуссия по этому поводу разверзлась, и поэтому мы хотели бы более глубоко там копнуть, так что не пропустите, эфир будет в обычное время в 21 час. По Москве и Киеву, и, соответственно, приходите туда. Если кто видит относительно в описании к этому видео и в опции о канале ссылки на финансовые площадки помощи нашему каналу, тоже не примите возможности воспользоваться, оказать эту помощь. Но если нет такой финансовой возможности, ничего страшного, пожалуйста, просто подписывайтесь на канал, распространяйте ссылки на видео, которые там размещены. В течение 7 дней фестиваля Burning Man я буду какие-то видео постить на основном канале Фейгин Лайф. Ну, не только у себя в аккаунте в социальных сетях, прежде всего в Инстаграме. Ну, очень подходящий формат для подобного рода, значит, мероприятий. Ну, и здесь кое-какие видео будут размещать с какими-то своими пояснениями. Это тоже будет не безинтересно, чтобы... Ну, как-то все-таки август месяц, дать вам некоторое расслабление относительно того, что тут происходит. А здесь вещи не безинтересные в политическом смысле для нас, который для нас первичен, тоже представляет интерес, безусловно. Поэтому, пожалуйста, чтобы отслеживать это все, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф, смотрите видео, следите за анонсами. И в всех аккаунтах в социальных сетях, они все описаны в описании к этому видео, и везде они есть. Подписывайтесь тоже, это не безинтересно. А мы продолжаем, Андрей Андреевич. Ну, хорошо, тогда вот мы поговорили о Вашингтоне и Москве, их общих реакциях. Вот, но остается вопрос относительно Европы. Вы вот ощутили, что Европа как немного замерла? Я бы сказал, да, она поддержала активно Украину, но вот инициатива с февраля месяца Макрона относительно введения какого-то контингента на территорию Украины, создания базы, возможно, какая-то среда наблюдателей, извините, инструкторов и так далее, уже находится в Украине, она небольшая, но сама вообще публичность этой темы, она несколько заглохла. Хотя вот сейчас, как это ни странно, благоприятный момент для усиления давления, для того, чтобы появились иностранные войска на территории Украины. Для чего, прежде всего? Не столько для войны. Они могут и не вовлечься в войну, если мы не говорим о летчиках, которые действительно вправе...
Не нужны пехотные дивизии Украины.
Да, пехотные дивизии, но вот вопросу о членстве в НАТО, вот эти вопросы политического самоопределения Украины, ее суверенитета и так далее, появление иностранных войск именно в момент войны, неважно, пусть это будет ограничить континент, создало бы предпосылку, потому что все, это тоже мы застолбили, эту красную линию мы тоже преодолели, а теперь уже серьезно будем заниматься, как нам хотя бы ту конвенциональную территорию, контролируемую официальным Киевом, до 80% неоккупированной части Украины, все-таки завести в НАТО. Ведь это большой был бы шаг. Но если войска НАТО уже на территории Украины, то хорошо же не интегрировать эту свободную часть Украины внутрь Североатлантического альянса. Я вот в таком контексте хотел задать вопрос, что вы на это скажете?
Ну, вы сказали, что ослабла энергетика,
да,
Европы. Ну, эта линия на 99% это Макрон был.
Да, так и есть.
У Макрона были объективные трудности. Сначала был правительственный кризис, потом Олимпиада. Вот эти два события кончились, и мы видим, вот я уже упомянул, впервые после паузы вот это наступление доктрины Макрона, вчера в НАТО обсуждалась отправка, опять формулировка. Эту формулировку мы не слышали два месяца, пока Макрон занимался правительством Олимпийских игр. Отправка натовских специалистов в Украине, сознательно было это сказано. И мы много очень услышим завтра, потому что Зеленский требует это прямо на встрече с делегацией Сената 12 августа. Он прямо повторял вот наши с вами тезисы о том, что нужны западные пилоты. И завтра эта пауза закончилась, и это давление будет оказываться. Тем более, что давайте все-таки закончим линию с администрацией. Почему я... Ну, Харрис никогда не называла у меня каких-то горячих чувств. Она по отношению к Украине, ну, она верная такая байденистка была. Сейчас, как мы заметили, формулировки на решающем заседании съезда, они были более резкие несколько в пользу Украины. Но у нее сейчас появляется глубочайший личный интерес, который намного важнее ее политических симпатий. Я же вот уже сказал, что основная масса, за которую ей можно бороться, и за которую борется Трамп, но он, Трамп, за это борется совершенно бездарно, мне кажется, это вот колеблющиеся республиканцы. Колеблющиеся, они, я бы назвал их даже непоколебимые в своей поддержке Украины, перед которыми стала дилемма. Ну, они принципиально против администрации демократических, там, по многим разным внутренним причинам, там, и границы, там, и так называемая вот культура отмены и так далее, но для них очень для них ключевой вопрос – это геополитический вопрос мировой войны, вопрос поддержки Украины, и они вот колеблются в своем выборе. Поэтому если Харрис может их завоевать, но сделав очень важные шаги, их надо делать в самое ближайшее время, объявив, появившись вместе с теми же демократами и республиканцами, членами делегации Конгресса, Грэхэмом и Блементалем, и заявить, что да, наша цель – это победа Украины, и мы передаем достаточное количество самолетов. Но то, что мы с вами говорим, не уже не скрываясь, совершенно открыто, так, как говорила эта делегация. Тогда она выигрывает выборы. А казалось бы, что у Трампа теоретически прекрасные возможности. Можно было бы... Он, кстати, удачно использует эти возможности по Израилю. Он критикует и достаточно убедительно байденскую администрацию за почти предательство Израиля, что ли. Mm-hmm. Мы же видели, как та же Харрис...
Вы знаете, что я слышу здесь в Америке? Извините, что я перебиваю. Что я субъективное. Что здесь в Калифорнии, она же не чуждая Калифорния, она вообще родом отсюда. Я даже проехал дом, где она была, родилась, Харрис, ну, жила, видимо. Была там прокурором и так далее. Поговаривают, что она настолько... Да, она сейчас в угоду выборов ведет эту линию именно так. Да? То есть кто-то говорит, она зоологическая антисемитка, я, правда... не знаю, насколько это справедливо, при муже евреи и так далее, но что она, значит, говорит так, как хотят услышать антиизраильская часть электората демократического, для того, чтобы как-то, в общем, получить их голоса. А после выборов все будет как при бабушке. Да? То есть вот будет тоже... Ну, да.
Примерно так. Но вот то, что она это говорит... Да, дало Трампу достаточно убедительно критиковать, достаточно поддержки. Да. Ну, я слежу за израильской тематикой, смотрю русский канал. Израиль, естественно, 100% за Трампа. Потому что Трамп занимает четкую произраильскую позицию. Ну, что делают демократы? Они сначала и то же самое продемонстрировала Харрис на съезде. Да, мы защищаем право Израиля, право на существование еврейского государства, защита его врагов. Но в то же время мы не можем быть равнодушными там, к страданиям палестинского народа. Вот это, потом это поощряется там, картинками разрушений в Газе, трупы мирных жителей, так называемых, и так далее. Ну вот такая игра, конечно, это слабость, это органическая слабость демократической партии, большое влияние вот этого левого так называемого прогрессивистского крыла. Это же Байден начал отступать от позиции. Он же прекрасно начал, я напомню еще раз, реакция девушки Байдена на события в Израиле, она была спонтанной и человеческой, и правильной. Он сказал, ну это не он Блинкин, когда приехал, сказал в Израиле, мы знаем, что у вас много врагов. И мы знаем, что вы сами с ними справитесь. Но вам никогда не придется сражаться с ними одним. Потому что пока существуют Соединенные Штаты, мы будем рядом с вами. А потом это сказано, Путин хочет уничтожить Украину, Хамас хочет уничтожить Израиль. Мы самое сильное государство мира, мы никогда это не позволим. У нас достаточно сил защитить нас. А потом эта позиция начала размываться. Потому что вся эта вот, прогрессистская швабла, она начала бегать с палестинскими знаменами. Но надо отдать должное, они понимают, что это в демократической партии. Они не выпустили на выступление на съезде, рвалась какая-то там девица с палестинским флагом. А вы правильно заметили, очень показательно было, что 4 оратора очень четко формулировали позицию в пользу Украины. У Трампа открылась прекрасная возможность. Он вот атакует демократов по Израилю, так сделай то же самое по Украине. Скажи, ах, сволочи, вы недостаточно даете помощь Украине. Ну все, все это бы это громадная поддержка была вообще, потому что что положительно для нас, это мы обсуждаем с вами игры внутри политиков, а есть общественное мнение Соединенных Штатов. И вот вопреки стандартной точке зрения, что американец не интересуется внешнеполитической проблемой, на всем протяжении конфликта, независимо от колебаний власти, сохраняется очень высокий уровень, 75% поддержки Израиля и 65% поддержки Украины. Для Америки очень высокий уровень. Если бы Трамп сейчас вот эту критику за недостаточную поддержку Израиля очень органично дополнил бы критикой недостаточной Украины, он бы смел демократическую партию. Не было бы никаких аргументов. Так вместо этого он делает противоположное, он стреляет себе в ногу. Он вот повторяет путинские аргументы, что Байден своей поддержкой Украины толкает мир в мировой войне. И назначает самых явных. Вот меня поражает позиция, вот мне понятна психология вот американского трампистского быдла, но вот мне абсолютно непонятна психология русскоязычного трампистского быдла, причем себя позиционирующего как противники Путина. Ну, каким идиотом нужно обладать, чтобы не видеть вот этой позиции Трампа? Или она же вызывает восторг только у Путина. Ну, я уже говорил об этом. Это о Трампе. Республиканская партия могла, им не пришло в голову, как демократически избавиться от Байдена. Если бы демократическая партия выдвинула своим кандидатом Хейли, сейчас не было бы никаких разговоров. Вы же помните, во время, когда были праймерис, республиканской партии все время проводились опросы. А как будет, если выйдут Байден, Трамп? Трамп выигрывал 5%. Иногда проводились опросы любопытные, социологи. А как будет, если в финале будет Хейли, Байден? Хейли выиграл у Байдена 17%. А сейчас, я уверяю вас, что сегодня, если бы вдруг, к сожалению, нет никакой другой процедуры. Вдруг республиканцы объявили, что кандидатом является Хейли. Процентов 10 она вчистую выиграла у Харрис. Посмотрите, две женщины, очень похожих, обе индианки. Причем Хейли 100% индианка, Харрис 50%. Но сравните их портфели. Чем занималась Харрис? Не очень многим. А Хейли была губернатором, успешным губернатором Северной Калифорнии и представляла, два года блестяще представляла Соединенные Штаты в Совете Безопасности, всех этих чуркиных небес, там водила мордой по столу. Гораздо более внушительное портфолио, чем... Это вот придется республиканцам выдвигать, но уже на следующие выборы. Но они... Сейчас ситуация такая, что выиграет тот кандидат президентский, выиграет очень удачная для нас ситуация, кто решительно поддержит Украину. Ну, от Харрис, она же как бы и действующая администрация. Ну, вот мой план, не все мои советы демократы выполняют, я же, помните, мой совет еще несколько месяцев назад Байдену сойти с дистанции, сосредоточиться как раз на ведении мировой войны. Эта инициатива была упущена на несколько месяцев, а в последние уже дни, перед уходом Байдена, я советовал ему не только сойти с гонки, но и как бы по состоянию здоровья уйти с поста президента. Тогда Харрис становилась бы демократическим президентом, не исполняющим обязанности, а полноправным. У нее было больше поле возможностей, шире варианты. Она могла бы, вот, не советуясь там Байдену, не тратя время, заявлять о поддержке республиканского плана победы Украины или поддержке вот этой заявления Грэхэма и Блюменталя в Киеве. Ну, вот так вот обстоят дела у нас в компании.
Ну что же, мы почти 45 минут в эфире, около 10 тысяч нас смотрят. Зрителей, ну, понятно, условия непростые, около 4200 поставили свои лайки. Просьба большая к нашим зрителям, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях, группах. Обязательно ставьте лайки, поможете сильно продвигать наш эфир, вы рекомендуете.
Кстати, извините, я закончу наш предыдущий.
Давайте.
А уж мы с вами с каким бы восторгом поддержали бы дедушку Трампа, если бы он пробил эту политику, если бы он атаковал Байдена за недостаточную поддержку.
Нет, ну, так, это целый набор, это же ведет к очень многим последствиям. Вы понимаете, сегодня симптоматика проявляет того, что все-таки он чего-то позволить себе не может. И все в его окружении...
Так... Нет. Даже вот тот страшный сценарий победы Трампа на выборах, который сейчас мы видим, он все равно будет ограничен. Наше самое большое достижение, давайте... Я как американец, завершу американскую часть, это не столько позиции там Харриса и Трампа, а твердая двухпартийная поддержка Конгрессом Украины, которая еще раз выразилась вот с этой делегацией двухпартийной в Киеве и выразилась в их требовании к администрации организовать набор пилотов, как они назвали это так аккуратно, летчиков-пенсионеров, неважно. Нужно посылать 200 самолетов, но штурмами должны сидеть опытные западные асы. Вот это уже не городские сумасшедшие, которые нас с вами повторяют, это повторяет большинство американского конгресса.
Угу. Ну да, анализ-то, в общем, здесь очевидный, поэтому... Последний вопрос буквально напоследок. Что вы думаете относительно ареста Дурова во Франции? Ведь он проблемно убыл из США, где пытался делать базу для своего Телеграма и для там, других проектов своих. Вот из Америки, а теперь во Франции у него проблема. А он гражданин Франции. Какой ваш прогноз? Его отпустят? Нет? Что вам кажется?
Ну, вы знаете, меня раздражает эта тема сейчас.
Да, почему?
Ну, громадное место она занимает сейчас в дискурсах.
А вовлеклись, Москва вовлеклась, поэтому вот такое вот
реально. Нет, да, да. Мне гораздо больше интересует, вот когда, как скоро будут переданы самолеты с западными летчиками, и как скоро будет уничтожен Крымский мост. Ну, вот знаете, тут какая интересная аспект-то. Ну, вы обратили внимание, кто его поддерживает? Вся российская пропаганда. И большинство статусных российских оппозиционеров. Ну, проблема, она же не проблема, Дурова. Все владельцы этих платформ, и Facebook, и YouTube, они все сталкивались с этой проблемой, потому что их продуктом, конечно, пользуются преступники, причем самые отъявленные.
Не, ну так американские платформы сотрудничают со спецслужбами, с правоохранительными органами, и представить себе ситуацию, что они отказываются предоставить код или там доступ, это невозможно абсолютно.
Ну, тоже они, необходимо было давление на них, рассмотрение в Конгрессе, помните?
Здесь другой вопрос политический, извините, что перебиваю, Андрей Андреевич. Все-таки чья лояльность? Вот я все время слышу о том, что они такие анархисты вне государств, что они, он, Ассанж, там другие, создают такие наднациональные проекты, транснациональные корпорации, по сути, потому что это гигантские проекты многомиллиардные, и что государство вообще никакое не может вмешиваться. Но, с другой стороны, а что ты тогда получаешь гражданство французское? А что ты прикрываешься от проблем, значит, в других юрисдикциях? Своим статусом, потому что паспорт защищает. Да? Вот я вот живу во Франции, я беженец, но я не беру французского паспорта, и у меня никакого гражданства, кроме российского, нет. Ни, там, ни украинского, ни французского, ни американского. Ну, потому что я занимаюсь политикой. А ты, если ты занимаешься крупным бизнесом, ты используешь государство для своего...
И не надо выебываться на своем либертарианстве. Он прекрасно понимает. Он миллионы или миллиарды долларов зарабатывает.
Миллиарды? Он миллиардер?
На те же самых... педофилов, наркодилеров и террористов. Я думаю, что все требования французского правительства к нему, они абсолютно законны.
Ну вот, кстати, мой прогноз, что его, конечно, отпустят, но он доступ везде даст. Он, так сказать, пойдет на сотрудничество со следствием, там, ну, пока оно будет длиться, он могут изменить меры пресечения, но он, безусловно, должен выполнить французские законы и, конечно, доступ предоставить. Здесь другого варианта просто нет. Тем более, что ты гражданин Франции. Вот и все.
Франция есть репутация государства, где соблюдается закон, где независимый суд. И мы будем наблюдать за этим процессом.
Будем наблюдать.
Я в этом конфликте, я на стороне французского государства.
Да. Ну что ж, спасибо огромное, Андрей Андреевич. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Как я и анонсировал, завтра мы поговорим об этом с Виталием Портниковым. Просьба к нашим зрителям, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях, группах обязательно. Также обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Вы много чего тут увидите интересного. Благодарим Андрея Андреевича Пьянковского. Ну, увидимся через неделю, если ничего не произойдет. Так что, как обычно,
в то же время. До следующего вторника. Ну, желательно все-таки уже 14 по
Вашингтону. Ну да, да, мы постарались.
Народ привык тоже, да.
Да, да, просто Starlink, знаете, тут тяжело связь обеспечена. Говорят, что вроде бы хорошо работает.
Ну ладно.
Так вот, да.
Спасибо, до свидания.
Всем всего доброго, до свидания, да.